Сегодня, дорогие наши слушатели, мы вновь с вами встречаемся с благочинным монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме и иеромонахом Иоанном Неврюевым. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог да благословит всех нас.
И сегодня мы с вами будем говорить о чтении псалтыри. И, конечно же, первое, что мне приходит в голову, какая очень важная мысль, она была не мною прочитана, не мною найдена, но она очень сильно как бы задевает и трогает твое сердце, и очень тебя настраивает на хороший такой духовный оптимизм. Это как раз мысль. Конечно же, она принадлежит святым отцам, и здесь говорится о том, что человек, который регулярно читает псалтырь, он никогда не потеряет разум. Вот такая вот, может быть, у нас сегодня с вами тема
разговора. Очень хорошая мысль. На самом деле, я ее даже бы расширил бы немножко, потому что человек, который читает Священное Писание, в принципе, потому что Священное Писание – это и есть те образцы духовности и такого разума, который не должен оставлять человека. Псалтырь, конечно же, часть Священного Писания, часть Библии, книга Библии отдельная, и если вот вы читаете Библию, да, вы можете там в Ветхом Завете найти прям отдельную книгу «Псалтырь». «Псалтырь» она переводится уже как бы по-славянски называется, по-еврейски это она называется «Книгой хвалений» или «Книгой восхвалений». То есть это действительно те песнопения, которые хвалят, восхваляют Господа, Его заботу об этом мире, заботу о человеке. И хотя люди Ветхого Завета, те, кто ее составляли, они не знали всю глубину заботы, да, Бога о творении, они только ожидали прихода в Мессии в мир, они не знали, когда он придет, как он придет, но чувствовали, ожидали и пророчески видели его. И, конечно же, восхваляли поэтому прообразовательно и Бога и за творение, и за его заботу о человечестве, о мире, и, конечно же, о его окончательном домостроительстве, о поражении греха и о спасении человека. Я имею в виду крестную жертву Спасителя. И многие святые отцы действительно очень хорошо отзывались о псалтыре, советовали ее читать, и я приготовил несколько цитат святых отцов, которые обязательно по ходу передачи, я надеюсь, мы дойдем до всех, потому что они все очень интересные. И, например, святой Григорий Богослов говорит, что псалтырь есть хлеб ангельский, им же питаются души Бога алчущие. То есть в псалтыре, да, в текстах псалтыря настолько глубокое содержание, что даже ангелы, да, стараются его слушать, по мнению Григория Богослова, да. И все люди, которые стараются как-то искать Бога общения, тоже должны читать псалтырь и ее слушать. Ну, почему именно псалтырь? На самом деле, эти песнопения, которые были составлены, начал их составлять, конечно же, царь-пророк Давид, вся традиция наша церковная, все наши предания, оно, начало составления псалтыря относит именно к этому царю и пророку. И, конечно же, не он один, потому что псалтырь формировалась несколько сот лет, начиная с пророка Давида и примерно до Вавилонского плена. И есть некоторые исследования, которые находят разные слова, да, в псалтыре, которые что-нибудь имеют там более позднее происхождение или более там даже иностранное происхождение, и поэтому ставят еще даже, может быть, до конца Вавилонского плена. То есть вот еще как бы евреи могли оттуда, из Вавилона, некоторые слова принести. Конечно же, составляли псалтырь не только царь Давид, но и многие назначенные руководители хоров, которые тоже могли составлять песнопения, руководить хорами, которые ты в храме, да, при богослужении, которые эти песни пели. И вот эта традиция использования псалтыри при богослужении, при храмовом богослужении, при торжественных каких-то случаях, она идет еще из Ветхого Завета. И все наше богослужение современное, нашей церкви, оно тоже строится просто на основании псалтыри. Если мы посмотрим на древние богослужения, как они составлялись, или даже на Священное Писание, на Евангелие, да, когда сказано про Христа и его учеников, воспевши, пошли там на гору Елеонскую. Вот. И, конечно же, подразумевается, что они пели какие-то псалмы. И вот наше богослужение начало составляться тоже из псалмов. И потом уже эти псалмы начали перемежаться какими-то составленными песнопениями тому или иному святому, тому или иному празднику. На основе любого богослужения, нашего современного даже, это все равно псалтырь. Псалтырь звучит на любом богослужении, и на вечерней, и на утренней, и даже на требах каких-то, вот обычный молебен, да, он по полному уставу и служить, он тоже начинается с какого-нибудь псалма. Панихида начинается с псалма. Там, то есть это вот псалмы нас окружают всегда и везде, во время любой молитвы. И поэтому, конечно же, знать псалтырь, читать псалтырь, это очень полезно, я думаю.
Заучивать.
Всем. Заучивать еще более полезно.
Да.
И мы знаем, что, например, наши предки учились читать по псалтыре. Открывали псалтырь и учились там читать по этой книге. Сейчас, конечно же, у нас традиции прервались. Мы учимся читать и писать по составленным азбукам специальным, программам в школе, там, в детском садике, кто как, кто где. И, конечно же, церковно-славянский язык для нас является языком сложным. Но когда мы хотим его изучить, когда мы хотим проникнуть в смысл богослужения и понимать, что читается, что поется в церкви, то очень, мне кажется, проще, самый простой путь – это начать с изучения псалтыря. Просто взять псалтырь, который есть у нас такие издания, где есть и текст на церковно-славянском, и текст на русском, например. Идут параллельно или один за другим. И вот смотреть сразу в два места.
Русский, да. И церковно-славянский.
Церковно-славянский
на одной
и русский.
Странице.
Да, чтобы был понятен смысл псалмов. И когда уже смысл будет понятен, когда какие-то слова будут понятны, то тогда уже читать более глубоко на церковно-славянском. И читая псалтырь, на самом деле человек очень много вмещает в свой ум. Потому что в псалтыре есть отсылки ко всей истории Ветхого Завета. И многие псалмы невозможно понять, не зная ветхозаветной истории, не зная тех действующих лиц, про которые там говорится, не зная ситуаций, про которые там описываются, например, с пророком Давидом, те же самые, когда он пишет псалмы от своего имени, про себя. Хотя тоже очень вопрос глубокий и более сложный, потому что есть такое и предположение даже, что пророк Давид является как бы прообразом Христа. То есть он, говоря о себе, о своих страданиях, например, мучениях, говорит о том же, о Христе, о Мессии будущем. Ну, это он как пророк действует, да? То есть это глубина псалмов, она вообще неизмерима даже. И там другие составители псалмов тоже вот иногда вот об этом тоже говорят.
Сейчас у нас такие средства массовой информации, да, что люди все больше обращают внимание на то, что вот мне лично не нравится. Но я тоже пользуюсь таким моментом, что когда действительно ты по-настоящему сильно устаешь, то ты начинаешь слушать псалтырь. Просто включаешь и слушаешь, а не читаешь сам. Вот насколько человек теряет, когда он слушает аудиокниги, слушает книги церковного содержания, то же самое псалтырь, о котором мы сейчас говорим с вами. Вот потому что я даже знаю о том, что Евангелие можно читать только сидя. Нельзя ли уже читать Евангелие, потому что это святая книга?
Конечно, тут вопрос, о чем мы говорим. Если о молитве, то человек призван молиться в любое время, в любом положении, в любом состоянии. Да, это может быть и в дороге, это может быть и дома, это может быть и сидя, и стоя,
и на пути. Кстати, тоже очень хорошо молиться в городе.
Конечно,
да. Транспорте везде.
Читать псалтырь, если человек, например, едет за рулем и включает псалтырь, потому что он не может ее читать, не может держать книгу в руках, или если человек слушает это в транспорте, в наушниках, и ну, это выглядит лучше, да, чем если бы он слушал что-то другое. Лучше, конечно, слушать псалтырь. На самом деле слушать тоже можно. И это тоже хорошо, потому что человек в это время молится. Но у всех разные восприятия. Все по-разному учатся. Например, когда я учился читать псалтырь, я включал запись на диске и параллельно смотрел текст. Для того, чтобы не ошибаться в сложных словах, в ударениях, в произношении. И, наверное, вот ну, раза два я вот параллельно с аудио прочитывал глазами по тексту, потом уже читал сам. И это как бы в качестве обучения, мне кажется, что для некоторых это было бы хорошо. Некоторые лучше запоминают, лучше обучаются, когда они слушают. Некоторые, когда они смотрят, видят глазами текст. Это индивидуально у каждого. И я думаю, что тут просто каждый сам для себя решит, как ему удобнее. Но когда вы уже псалтырь научились читать, когда вы научились понимать, а понимать ее учиться очень сложно. Я вспомнил, мне еще одна цитата. Есть такой старец Псково-Печерский Савва Остапенко, и он как-то сказал такую фразу, что вот встретился с одной схимицей, разговорился с ней, и она говорит: «Дай Бог каждому за год прочитать псалтырь хотя бы один раз». И он отошел, и он говорит, что от нее и подумал, ну как это псалтырь за год прочитать один раз? Ее можно за день прочитать, ну, в спокойном режиме. Что значит «за год»? И потом он начал читать псалтырь и начал задумываться. Вот о чем я говорил. Над каждым предложением, над каждым словом, а что оно обозначает? Почему вот оно именно здесь стоит? Что имел в виду пророк Давид, когда он это имел в виду? Начал изучать, делать параллельные ссылки, да, смотреть, что там было в истории Ветхого Завета, что происходило
читать
в Новом Завете.
Да, с проработкой.
И он говорит, что ему псалтырь ушло ровно год на чтение псалтыря.
Ну, что такое обдуманное, проработка?
Да, на обдуманное чтение псалтыря. Конечно, псалтырь всю можно прочитать за один день. Это 20 кафизм, 150 псалмов. Это не так много, чтобы растягивать на год. Если ничем больше днем не заниматься, конечно. Вот. К сожалению, у нас ситуации другие у большинства людей. Конечно, мы не можем бросить все, работу, домашние дела, семьи наши, да, и заниматься только молитвой, только чтением псалтыря. Поэтому, конечно же, хорошо ее читать понемножку, по чуть-чуть. Кто-то, может быть, может читать только по одному псалму в день. Кто-то по одной славе, кто-то по одной кафизме. Но главное...
И то будет польза.
Да, польза будет даже по одному псалму. Если читать, это уже будет... польза духовная, и уже будет расширять наши кругозоры, наши знания, если мы будем читать, опять же, вдумчиво, да, и понимая, что мы читаем, и тренировать наш ум для того, чтобы он не старел и продолжал развиваться, продолжал совершенствоваться.
Вот еще хочу спросить, что даже тот, кто открывает вот эти вот сайты православные, где псалтырь можно прочитать, и вообще какие-либо молитвы, там есть, ну, конечно, обращаешь внимание, когда это читают, например, священники, и слушаешь, когда это вот такое духовное все-таки чтение, потому что есть очень много людей, может быть, это прихожане, которые начинают читать, а может быть, это вовсе светские люди, которых читать не, просто слушать невыносимо. Невыносимо слушать. Вот что вы здесь посоветуете?
Я знаю несколько записей, которые делали профессиональные актеры. И, конечно же,
псалтыри.
Да, ну, и псалтыри, и даже некоторых книг Ветхого Завета. Это была такая программа, когда делали такие аудиозаписи Библии. Вот,
и... У нас звучат на радио. Mm-hmm. У нас два человека читают, читается вот в анонсе. Слушаем псалтырь на русском языке. Читает такой-то. И это актер. Вот ну, один я точно знаю.
На русском языке псалтырь хорошо для того, чтобы было более понятно, да, для тем, кто еще не привык к церковному славянскому и кто там читает ее первый раз или в начале. Хотя даже я иногда возвращаюсь к русскому тексту периодически, чтобы что-то посмотреть, проверить, вспомнить. Это нет в этом ничего такого страшного, как мне кажется, да. Мне очень нравится, конечно же, когда читают священники, и, да, может быть, мое личное мнение, это никак не реклама, но очень мне нравится, как читает владыка Амвросий Ермаков. Он был ректором Санкт-Петербургских духовных школ, но он записал диск с чтением псалтыри гораздо раньше, когда он был регентом хора, по-моему, в Сретенском монастыре, и игумен тогда он еще был, или даже иеромонах Амвросий Ермаков. А вот если в интернете искать запись, то...
Владыка.
Ну, да? Сейчас он владыка, да. Вот если искать запись, как-то нам
просто
сделано...
набирать Амвросий, да, Ермаков.
Амвросий Ермаков. Потому что он или иеромонах, или игумен. Сейчас уже не могу вспомнить. Очень красиво, потому что у владыки Амвросия очень хорошая музыкальная подготовка, очень хороший голос. Ну, он регентом был Сретенского хора, конечно. И поэтому там выдержаны все интонации, все переходы, как все как положено, все как очень красиво читает. И вот мне очень нравится, если я слушаю, то я стараюсь слушать именно в его чтении, в его исполнении. Хотя да, мне больше нравится читать. Большое. Я люблю читать, я люблю держать книгу. То есть мне всегда удобнее держать книгу. То есть даже вот современные вот эти гаджеты, которые есть, и можно скачать любую книжку, и в телефон, там это все, конечно, очень удобно. И, наверное, кому-то это удобнее, кому-то это более комфортно. Но я люблю все-таки бумажные книги до сих пор.
Я тоже очень люблю бумажные книги и никогда их не разлюблю.
Очень полезно читать толкование на псалтырь, потому что тоже очень много интересных мыслей у святых отцов псалтырь вызывает. И есть толкование, например, Иоанна Златоуста, наиболее полное, наиболее выразительное, которое вот описывает псалтырь. Есть и другие толкования, но у Иоанна Златоуста очень-очень много. Есть толкования и Евсевия Кесарийского, Василия Великого, Григория Ниского, Афанасия Александрийского. Вот, например, Афанасий Александрийский утверждал, что все псалмы абсолютно содержат учение о Христе, хотя и не все в одинаковой форме. Тоже такое интересное. Поэтому вот Афанасий Великий, например, он вот толкует псалмы, именно выискивая в них то, что можно сказать о Христе, какое-то учение о Христе. Хотя мы знаем, что есть обычно особый такой мессианский псалмы, которые прямо говорят о Христе, да, вот их обычно изучают и ставят как предсказание пророка Давида о Христе. Но вот Афанасий Александрийский считает, что все псалмы. Также очень интересные толкования западных святых отцов Илария Пиктавийского, например, и Амвросия Медиоланского.
Вот, кстати, я хотела тоже спросить, как католики читают псалтырь?
А Амвросий Медиоланский не католик, он православный. Он наш святой.
А я вот про католиков вас хотела спросить. То есть про Илария Медиоланский.
Илария Пиктавийский и Амвросий Медиоланский.
Перепутала.
И есть еще два западных святых отца, которые толковали очень интересно. Это блаженный Августин, блаженный Иероним. Иероним – это тот святой, который переводил священное писание на латинский язык. Он для этого жил в Палестине несколько лет и изучал вот эти восточные языки, на которых написано арамейский, еврейский, переводил с них. Поэтому он тоже очень глубоко прочувствовал священное писание, очень глубоко его изучил, тоже очень интересное у него толкование. На Западе псалтырь тоже читают, хотя вы имеете в виду современные католики?
Да.
Конечно, у них все упрощено сейчас, и после Второго Ватиканского собора у них очень много богослужений упрощено, очень много у них переведено на современные языки. Богослужение католическое сейчас ведется на национальных языках.
А это правда, что вот мы, кстати, говорили об этом, наверное, несколько лет назад, ну, может быть, года 2-3 назад, батюшка рассказывала, что причастие получают католики в облатках. из специальных автоматов.
Неизвестно я вам что-то этого? Такое слышал, но я с этим не сталкивался. Я на Западе не бывал, я этого лично не видел. А я не люблю говорить то, что я вот не знаю, не видел. Я знаю, что у католиков после Второго Ватиканского у них очень много изменилось в литургической жизни. И сейчас есть даже у них движение католических современных верующих людей, которые хотят очень глубоко понимать и свою религию, и свою веру, и свое богослужение, даже это за такие перевозвраты к тому, что было у них до Второго Ватиканского собора. Они, например, снова начинают чесать часы. То, что у них все было отменено вообще. Тут место самое главное, все вот у них место, вокруг места все вертится. Нет часов. Хотя, должен вам сказать, что на самом деле и среди вот наших православных я мало людей знаю, которые любят часы слушать. Mm-hmm. Которые приходят на литургию заранее, чтобы послушать часы. И тем более очень то мало людей, которые...
8:40 начинаются часы.
Ну, да, за 20 минут литургии где-то, да.
Подтягиваются к 9-10 часу.
Да, люди приходят к началу литургии, к благословенному царству, и считают, что все, что до этого было, это вот им не надо, это не обязательно. Хотя часы – это такая подготовка к литургии, если вы собираетесь прийти на литургию, чтобы причащаться, чтобы молиться, то подготовка, естественно, нужна и молитвенная тоже. И часы – это как раз-таки такая подготовка. И часы как раз и состоят из трех псалмов каждый, да, и плюс там дополнительные стихиры, тропари, молитвы. Вот. И опять же, основа часов – это псалтырь. Которые у нас очень мало. Поэтому вот говорим, что католики такие, католики сякие, а на себя-то часто не смотрим, а мы-то какие. Вот, и поэтому...
Это самое главное.
Поэтому, да, католики уже дошли до того, чтобы обладки в автоматах продавать, вот как вы сказали. Вот, ну, значит, у нас скоро тоже до чего-нибудь такого дойдет, потому что тенденции-то одинаковые. Если мы будем относиться к богослужению так, как мы относимся к нему, ну, Господь у нас тоже что-нибудь там отнимет разум и устроит такое, вот, такие дела. Такое тоже может быть.
Поэтому... Вот, кстати, мы сегодняшнюю программу-то как раз и начали вот с этой фразы великой, то есть изречения святых отцов, что тот, кто читает псалтырь, никогда не потеряет разум. Или, знаете, еще сегодня очень люди современные боятся деменции. Они начинают учить стихи,
Языки иностранные начинают.
И на первом месте, можно сказать, это кроссворды. Вот. Но это даже относится и к верующим людям, которые, в общем-то, так себя называют.
Мне кажется, кроссворды отупляют как-то наоборот. Я, может быть, ошибаюсь, может быть, психологи меня поправят. Как бы. Вот из тех людей, которые начинают заниматься кроссвордами, которых я смотрю, мне кажется, это
мне
вот
почему-то
эти угадайки.
Вот, честно, жалко. Почему-то да. Становится человека, который сидит вот с этими кипами вот этих вот...
Да, кроссвордов и пытается там вписать. Тем более все слова повторяются с кроссвордов в кроссворд, потому что ничего нового у нас обычно не придумывают.
Придумать не могут.
Да. А по поводу действительно священного писания, я вот хочу еще привести цитату святителя Амвросия Медиоланского, которого мы уже сегодня вспоминали, потому что, мне кажется, она как раз-таки говорит. «Во всем писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов дышит она преимущественно. История наставляет, закон учит, пророчествует, предвозвещает, нравоучение убеждает, а книга псалмов убеждает во всем этом и есть самая полная врачебница спасения человеческого». Врачебница, которая действительно позволяет нам сохранять и ясность ума, трезвость мышления, то, что нужно для того, чтобы не было не только той деменции, о которой мы говорим, как медицинского термина, да, но и той духовной деменции, в которую впадают часто люди, переставая соображать, переставая отличать правое от левого и скатываясь вот в то, что, как мы говорили, не дай бог нам скатиться до того, как дошли вот эти католики. Хотя католиков не буду осуждать, потому что сейчас у них очень большое движение за восстановление всего этого. Они поняли, что ну, ниже падать уже просто некуда. Многие католики это поняли. И несмотря на то, что количество верующих католиков очень сильно сокращается, у них там храмы закрываются просто из-за отсутствия прихожан очень много, но все-таки вот те малые, которые остаются, они наконец-то поняли, что упрощением службы не добиться популярности католического вероучения, католической религии среди молодежи. Упрощение к этому не приводит. И поэтому мы тоже не должны все это упрощать в угоду каким-то вот веяниям или нежеланию людей учиться чему-то, познавать что-то новое. И книга псалмов, она, кстати, позволяет все время открывать и держать себя в тонусе, открывать что-то новое в священном писании, в духовной жизни. Вы, наверное, замечали, что когда вы читаете Евангелие, если есть люди, у которых есть такая практика читать каждый день, да, дочитали до конца, начинают читать по новой, и каждый раз, когда вы прочитываете, даже одни и те же знакомые притчи, одни и те же знакомые истории, они всегда открываются с какой-то новой стороны, новой гранью сверкают. То же самое и с Псалтирью. Если ее читать, прочитали один раз, второй раз, мысли будут все время разные, да, все время понимание будет разное, потому что обогащается кругозор, вы уже начинаете воспринимать по-другому, вы уже видите глубже, вы уже начинаете, привыкаете к этому языку образному и начинаете видеть совершенно вот по-другому, более красиво, более интересно. И каждый раз, когда вы прочитываете, все равно будете, вот как новый взгляд на уже знакомый текст у вас все равно будет формироваться.
А я вот еще поделюсь своим впечатлением от самой себя. Это вот когда я начинаю читать псалтырь, то есть начинается все тихо, спокойно, а потом начинается рев. Вот просто, знаете, такой прорыв внутренний. Вот ты вот берешь книгу, там же еще предначинательные молитвы обязательно перед каждым псалмом. И вот кафизме, да. И потом вот это вот состояние просто тебя накрывает. Вот этот внутренний такой плач. Бывает такое. Бывает, да?
Бывает, да. Это вот, ну, конечно, конечно. И, кстати, вот еще про чтение псалтыря. У нас же очень многие любят какую-то практическую пользу или как-то обязательно вот какое-то практическое применение. И поэтому у нас, например, любят читать там, понятно, акафисты, каноны, там, где есть молитвы, где мы понимаем, что мы просим, за кого мы просим, за кого мы молимся. То есть на самом деле псалтырь тоже можно читать для того, чтобы о ком-то молиться и о ком-то просить. У нас есть чаще всего такое понимание, что псалтырь читается только по усопшим. И во многих изданиях псалтыря там вот есть специальное приложение, где написано, как читать псалтырь по усопшим. И почему-то очень редко где встречается, что псалтырь-то можно читать на самом деле и не только по усопшим, и по живым. Вот, и то же самое включать точно так же молитвы и тропари о, например, о здравии, о путешествующих, о Божьей помощи своим близким.
Да, и вообще, когда такая вот сложная ситуация возникает, например, дети не возвращаются домой, то бывает, что ее просто хватаешь, псалтырь или Евангелие, начинаешь читать, потому что понимаешь, что это вот такая большая сила, что надо читать псалтырь именно.
Надо, да, молиться, и не только за близких, но и вообще сейчас особенно и за нашу страну, такая ситуация, такое время, за всех нас.
Да, батюшка, ну что же, сегодня мы с вами беседу заканчиваем. Большое вам спасибо и до предстоящих встреч, даст Бог, в эфире.
Спасибо большое всем, до свидания. Читайте псалтырь, не забывайте.
Благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме иеромонах Иоанн Неврюев сегодня был в нашем эфире. Продолжается наша передача.